Утреннее шоу
на Радио России Ставрополье
с Юлией Судиковой
и Кириллом Лушниковым.
Начни день вместе с нами.
Начинаем с большим удовольствием. Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье. Юлия Судикова
и Кирилл Лушников. Доброе утро.
Среди многих распространено мнение, что русский язык гибнет из-за большого количества заимствованных слов, что он теряет свою уникальность и неповторимость. Однако существует и обратный процесс – заимствование слов из русского языка. На многие языки мира, такие как английский, французский, японский, татарский, русский язык оказал большое влияние. Подробнее узнаем в 7.30. В гости ждем лингвиста, преподавателя иностранных языков Екатерину Журавлеву. Не пропустите.
Каких правил необходимо придерживаться, двигаясь в потоке пешеходов? Как следует себя вести, если вы встретили знакомого? Почему вежливость – лучшее оружие воспитанного человека? И как себя вести в общественном транспорте? Евгений Мартынов в рубрике «Этикетка» поможет ответить на эти вопросы.
Ну а прямо сейчас оперативные новости. Мы работаем в прямом эфире. Звоните нам в 7.30 по телефону 29-75-75, а также пишите на номер WhatsApp 8-962-440-02-43.
Это утреннее шоу на Радио России Ставрополье.
Этикетка.
Боюсь, мне придется заняться вашим перевоспитанием.
Вежливость – лучшее оружие.
С вами Евгений Мартынов. Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам о том, каких правил необходимо придерживаться, двигаясь в потоке пешеходов. Как следует себя вести, если вы встретили знакомого? Почему вежливость – лучшее оружие воспитанного человека? И как вести себя в общественном транспорте? Этикетка.
Товарищ милиционер, что же это такое? На совершенно живых людей наезжаете. Забрать.
Арсенал вежливого человека. Итак, когда вы двигаетесь в потоке пешеходов, следует придерживаться правой стороны и средней скорости потока. Аналогичное правило, кстати, существует и у автомобилистов. А чего же не стоит делать, так это идти навстречу потоку. Неожиданно останавливаться, резко менять направление движения, стоять в потоке, рассматривая что-то или разговаривая. Эти простые правила становятся еще более актуальными из-за появления повсеместно так называемых средств индивидуальной мобильности. Здесь имеются в виду самокаты, велосипеды. В общем, все то, что движется быстрее пешехода. Поэтому, если вы встретили знакомого, то следует отойти для беседы с ним в сторону, чтобы не создавать помехи. А вот если ваш знакомый идет не один, то прежде чем подойти, установите с ним зрительный контакт. Потому что именно ему должна принадлежать инициатива общения. Возможно, ваше вторжение в данной ситуации нежелательно. Здесь необходимо остановиться и упомянуть, что контакт взглядом – очень важный психологический фактор. С него начинается любая коммуникация. Прерывание контакта глазами подразумевает прекращение разговора или нежелание его продолжать. А вот чего точно не стоит делать, если вы встретили знакомого, так это следующее. Если ваш знакомый вас не видит, то не следует громко окликать его, выкрикивать его имя и уж тем более хватать за руку. Не следует устраивать знакомому расспросы, возможно, они будут неприятны. Не следует детально отвечать на вопрос «как дела?». Эта простая формула вежливости не требует подробности. Также не следует оборачиваться на кого-либо и показывать на что-либо пальцем. Этикетка.
Сударь, вы невежа.
Тысяча чертей, сударь! Не вам учить меня манерам, предупреждаю вас!
Хорошие манеры – залог здоровья. В каждой беседе необходимо быть вежливым. К сожалению, на улицах и в собраниях, в дружеском общении и в семье градус грубости заметно повысился. Резкие, грубые интонации голоса и нецензурные обороты можно слышать между молодой мамой и ребенком, в романтическом диалоге влюбленных или разговоре приятелей. Принято говорить, что они не ругаются, просто так разговаривают. Но как бы ни пытались окружающие не слышать и не реагировать на грубость, экология общения нарушается. Настроение портится. Помните, все хотят иметь дело с воспитанными людьми. Ведь, как сказал Вольтер, торжество разума в том и состоит, чтобы уживаться с людьми, не имеющими его. Этикетка.
Она готовится стать матерью.
А я готовлюсь стать отцом.
Сильный – значит вежливый. А теперь я бы хотел коснуться правил поведения в общественном транспорте. Наверняка все со мной согласятся. Городской транспорт, как общественный, так и личный, является сейчас местом, где можно гарантированно получить скандал, травму, испорченные нервы, настроение и даже одежду. Кто же тогда создает подобные невыносимые условия? Ведь из документов о правилах и обязанностях пассажиров следует, что пассажиры должны уважать, помогать, предупреждать, оберегать, уступать, не пачкать и не шуметь и прочее. И будет прав тот, кто скажет, что это прописные истины. Действительно, эти правила этикета известны всем. Достаточно их просто придерживаться. В свою очередь, я немного их расшифрую. Если вы сопровождаете в общественном транспорте человека старше себя по возрасту или ребенка, следует оберегать опекаемую персону от возможных неприятностей. При входе в городской транспорт совершенно логично поддержать ребенка, женщину или пожилого человека и помочь им преодолеть ступени, пропустив их вперед в открывшиеся двери. При выходе из общественного транспорта, соответственно, выйти первым и подать руку опекаемому лицу. Что касается меня, то проявить внимание к окружающим не требует никаких чрезмерных усилий, а искренняя благодарность вызывает неподдельную радость. С вами Евгений Мартынов. В следующем выпуске я расскажу вам о поведении в автомобиле, как правильно проходить через двери и вести себя на лестнице. Пока-пока.
В программе использованы фрагменты из фильмов «Служебный роман», 1977 год, «Подкидыш», 1939 год, «Д'Артаньян и три мушкетера», 1979 год, «Операция И», 1965 год.
Без тебя не в кайф. Вся эта бьюти. Реклама. Эта бурная ночь с незнакомцем растает, как истории в соцсетях. А последствия останутся с тобой навсегда. Не пусти ВИЧ в свою историю. Жизнь без риска. Будущее без ВИЧ. Подробнее о профилактике ВИЧ-инфекции на сайте spid26.rf.
Все товары и услуги сертифицированы. Реклама.
355-345.
Отказ от бездумного потребления, модный тренд или обдуманное отношение к своим финансам. Не тратиться по пустякам, а накопить на долгожданный отпуск, автомобиль или первый взнос на жилье. Узнайте как на сайте fingram26.ru. Знания для жизни. Проект Министерства финансов Ставропольского края.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополе.
Это утреннее шоу на Радио России в Ставрополе. Возвращаемся в студию. С вами сегодня Юлия Содикова.
И Кирилл Лушников. Доброе утро.
У нас в гостях лингвист, преподаватель иностранных языков, английского и французского, Екатерина Журавлева. Катя, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Здесь можно и на английском, и на французском.
По-французски «Bonjour tout le monde», по-английски «Hello everyone».
Good morning. Правильно?
Да,
правильно
совершенно
говорю,
верно.
Хорошо.
Я думала еще, может быть, сказать «Просыпайтесь», «Wake up, wake up». Это по-английски, а по-французски «Réveillez-vous».
Ой, как красиво. Мы сегодня говорим, конечно же, о языках и о том, как русский язык влияет на иностранные языки и наоборот. Первый вопрос, наверное, очень такой философский, возможно. На твой взгляд, какие факторы вообще оказывают влияние на проникновение одних слов из одного языка в другой?
Очень хороший философско-лингвистический, я бы сказала, вопрос. В первую очередь, это насколько один народ взаимодействует с другим, то есть в сфере торговли, например, либо исторические какие-то моменты. Так или иначе, язык — это система проницаемая, гибкая, и он принимает в себя. Время от времени это нормальное его состояние, иностранные слова. Другой вопрос, насколько они там задержатся и задержатся ли.
Мы постоянно говорим о том, что в русском языке, да, много заимствований, но сегодня хочется и наоборот, да, сказать, что и в других языках очень много русских слов. Вот какие русские слова встречаются в иностранных языках?
Самые разнообразные, но в первую очередь хочется сказать, что обычно заимствования происходят как и почему. Обычно, если какого-то явления, либо понятия, либо предмета не существует в одном языке, в одной культуре, то оно так или иначе переходит в этот язык либо культуру. Если говорить о русском языке, это в первую очередь можно выделить, к примеру, титулы. Вот царь, князь. Это характерные наши слова, которые символизируют целые эпохи у нас правления. В английском есть, естественно, слово «кин», переводится как «король», во французском «руа». Но, тем не менее, когда речь идет именно о русской истории, там используют слово «царь». Оно, естественно, уже произносится с оговоркой на тот язык, который использует данное слово. То есть в английском это будет «цар». Там даже «ц» как такового звука нет в английском, поэтому «цар». А во французском там «х» всегда «х» грассированное. Получается «цар». То же самое. Князь, царица, царевна, царевич. Это что касается титулов. Предметы, естественно. Балалайка. Ну, кто не знает нашу балалайку? Мне кажется, любому иностранцу в любой стране, можно сказать, он сразу поймет. Матрёшка то же самое. Ну, только произноситься будет уже на свой манер немножко. Матрёшка. Матрёшка. Во французском ударение на последний слог падает. То есть, так или иначе, слова качуют из русского языка в другие, но они уже, естественно, приобретают особенность небольшую фонетическую, то есть произношение другого языка.
А вот тоже очень интересно, да, балалайка и матрёшка, ведь это действительно символы России. То есть таким образом эти слова перекочевали в другие языки и отражают, собственно, саму страну.
Да, все верно. Сюда же я бы отнесла самовар, изба. Но, например, еще очень интересная, так сказать, сфера, это связано с ландшафтом, с географией. Вот, например, степь. Мы живем, у нас тут степи повсюду. А кто бы мог подумать, что и во французском, и в английском это именно слово заимствованное.
Именно с нашего языка.
Да, все верно, именно из нашего языка. И характеризуется вот в словаре, к примеру, как территория, обширная территория с травой, но без деревьев. Ну, естественно, опять-таки, это будет по произношению степ. То есть твердо произносится у нас степь, там степ. Более такой брутальный вариант. И сюда же относим тайга, тундра. Это все, можно сказать, наше достояние, потому что на самом деле эти слова перекочевали в другие языки. И еще очень интересно, казаки. У нас тут казаки, казачий край. И, соответственно, тоже, естественно, казак. Это, по сути, слово из русского перекочевало и во французский, и в английский. Вот тоже выдержка из словарной статьи. Член группы людей из степей в Восточной Европе, известный как отважный либо бравый воин и хороший наездник.
А что касается таких вот сложносоставных понятий, допустим, шапка-ушанка?
Вот, это очень интересный и хороший вопрос. Тут мы наблюдаем абсолютно вот то, что я люблю в языках. Я очень люблю сравнительно-сопоставительную лингвистику. Вот представьте, слово пришло к нам из французского «шапо». У нас оно превратилось в шапку. Во французском скажу «шапо» – это в целом либо головной убор, либо шляпа. Зависит от контекста. У нас оно, получается, появилось из французского, но оно модифицировалось, превратилось в шапку. И через время оно пришло во французский. Шапка именно используется вот так. Ну, хотя, если на французский манер, скорее, шапка. Ну, хотя нет, они все-таки сделают, я думаю, на первый слог ударения. Чаще всего обычно так бывает. Имеется в виду шапка-ушанка.
То есть уже то есть обрусевшая. Во французском шапка – это будет шапка-ушанка.
Да, она уже обрусела, да.
Ничего
произошла
себе.
От шапо, но обрусела. Вот такая вот интересная история слов.
Как интересно, что у нас, да, шапка, но у нас есть еще и шляпа,
да,
и что у нас
кепка.
Еще есть, и кепка, ну, что угодно.
И берет. Панамка, да-да-да, берет.
То есть, получается, в русском языке для любого предмета есть слово, а во французском нет?
Ну, получается, вот конкретно для этого, но опять-таки, видите, это особенность наша культурная, то есть тут уже вопрос о самоидентификации, шапка-ушанка, да, это... Пришло во французский из нашего языка.
А есть ли такие слова, которые у нас в России имеют одно значение, но они перекочевали, допустим, в английский или французский язык? Слово там по произношению похожее, а вот значения, допустим, нет.
По произношению...
Просто меня вот за эфиром Кирилл спрашивал, как ты думаешь, что такое бабушка или бабушка?
Там вот как-то смысле? Ну, на самом деле... Обычно заимствуется близкое к значению слово, но в данном случае, в случае с бабушкой, да, это, конечно, особая история, потому что бабушка так уже называют... С чем ассоциируется бабушка?
Ну, я уже знаю ответ.
Да,
да.
Поняла.
Это, наверное,
хорошо.
Вопрос к нашим радиослушателям, пусть они буквально
минутку.
На пару секунд
секундочку.
Задумываются.
Да. То есть бабушка – это платок. Повязанный именно таким образом, как носят наши бабушки. И это очень нынче модное явление за рубежом, особенно на американских подиумах. Но только дальше будет, наверное, шоковая информация, потому что, как правило, такой вот элемент надевают мужчины.
Да ты что?
Бабушка, платок, да, как
мужской.
Бабушки завязывают. Ох, ну, получается,
контексте.
Да, в данном случае получилось так, как получилось.
У нас есть телефонный звонок. Валентин Иванович к нам дозвонился. Доброе утро из Ставрополя.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Очень интересно говорите, импортные словечки хороши, но вот есть такая теория. Для того, чтобы нацию завоевать окончательно, необходимо, чтобы она забыла свою историю и язык. Понимаете, вот здесь как-то немножечко некоторыми вещами не ясно, мы накачиваем себя какими-то словами, но мы же исторически самая сильная и самая лучшая нация в мире. Так может, наоборот, их туда внедрять надо, а не вот эти все гэш и не выговоришь. Кэшпеки, просто премия за хорошую покупку, ну и так далее. Спасибо.
Отличный вопрос.
Отвечаю, очень хороший вопрос от нашего радиослушателя, просто замечательный. абсолютно согласна с тем, что язык и народ идут рука об руку, и язык – это своего рода мощь народа, это его проявление. Я абсолютно согласна, что бездумно заимствовать слова, естественно, не стоит. Но есть и приятный момент, что и наши слова ведь проникают в иностранные языки. И, конечно, если уж заимствовать языка, то это тоже, на мой взгляд, надо делать с умом. Я абсолютно согласна с нашим слушателем. Как, например, вот сейчас есть очень модное, ну, все наверняка слышали, сниппеты.
Угу.
А вот, ну, по сути же можно сказать по-русски фрагменты. Вообще-то это переводится с английского как фрагменты.
Ну и то же самое, да, вот с кэшбэком. А кэшбэк уже вошел в словарь русского языка, ну так, на секундочку. Но, тем не менее, еще у многих возникают вопросы, а зачем именно это слово, да, вошло в наш язык?
Да, и то есть в данном случае, несмотря на то, что я преподаватель иностранных языков, я здесь приверженец золотой середины. Да, заимствовать в любом случае невозможно отгородиться. У нас сейчас глобализация, да и в принципе всегда языки проникали в сферу друг друга, но все это нужно делать с умом. И в любом случае вот какие-то такие, ну скажем так, неуместные заимствования, они со временем отпадают. Ну вот как раз-таки сниппеты, не знаю, время покажет, задержится ли это слово, но, на мой взгляд, тут можно сказать фрагменты. Но еще ведь и какая бывает ситуация, мало того, что заимствует, еще и использует, скажем так, неуместно, допустим.
Не как по назначению?
Вам... Да, как вам магазин? Эмбарго. Запрет. Что же там тогда продается? И вопрос очень интересно. То есть, по крайней мере, как минимум, прежде чем заимствовать, нужно свериться со значением этого слова или прежде чем называть что-либо.
А вот тоже очень интересно, но это такой, наверное, и социокультурный вопрос. Ведь именно в последние десятилетия начали бездумно заимствовать слова. Почему именно так происходит? Раньше все-таки, мне кажется, чуть-чуть другое отношение было к языкам.
Может быть, это своего рода мода, но особенно сейчас на английский язык, потому что, к примеру, те же французы, они ведь трепетно относятся к своему языку, но тем не менее, наблюдая сейчас, смотрю разные ролики, особенно молодежь. Вот, кстати, это, в принципе, я думаю, в любой культуре наблюдается, что более старшее, более зрелое поколение, более бережно относится к своему языку, ну, есть, конечно, исключения. А вот молодежь, даже, вот, допустим, среди тех же французов, они часто используют коуч, ну, это, в принципе, и у нас коуч, да, как, хотя, по сути, можно сказать, тренер, а наставник, какое у нас есть хорошее слово. Cool, тоже cool из английского, используют cool, классно. То есть я думаю, здесь в каком-то смысле это такая... мода своего рода. Но в любом случае, через время, я думаю, часть слов, так сказать, отсеется, скажем так, бесполезных. Ну, а такие полезные, как, допустим, комод, жалюзи. Тут уже никуда без комода, который во французском одно из значений
удобнее. И без жалюзи тоже, знаете ли, некомфортно.
Да,
еще тут как раз заимствование иностранных слов. Наверняка есть примеры иностранных слов, которые когда-то были заимствованы, какое-то время в обороте у нас находились, а потом просто забылись и из языка ушли.
Очень хороший вопрос. Как раз я бы даже сказала в продолжение темы нашего радиослушателя. В том-то и дело, да. Это здорово, что у нас люди задумываются над тем, что нужно заимствовать слова грамотно и обдуманно. И вот как раз-таки есть примеры. Например, в начале 90-х очень много слов было заимствовано из английского языка. Хочу несколько интересных перечислить. Трузера.
Это же не...
Есть у кого-то версия?
Нет, предположу, версии нет, это. Пожалуйста.
Хорошо, тем более с утра, да. Trousers – это брюки. Вот какое-то время у нас... Хорошее же есть слово «брюки». Так нет же, использовали трузера. Дальше слово «батник». Ну, в принципе, оно и сейчас, пожалуй, используется, но это из английского «button» – пуговица. А вот что не используется, это, допустим, hair. Есть у кого-то версия?
Ну, прическа.
Да, да, волосы в целом, да.
Это из 90-х примерно, да? Такое словечко.
Да, да, все верно. Конец 80-х, 90-х, то есть у нас есть прекрасное слово «волосы».
А мне кажется, именно слово hair, оно еще определенную какую-то прическу означало у нас в языке.
Ну, как правило, да, вот такую высокую, как иракезы.
Да.
Или, например, street. У нас есть слово «улица». но в то время говорили «пойдем на стрит».
Угу. Ну, это, наверное, еще конец 90-х, да?
Да.
И как раз-таки «кул» тогда очень часто говорили вместо «классно» или «круто». Да, да, да. Угу.
Совершенно верно.
А для чего? Это просто мода, опять же, да, на язык?
Да, я полагаю, что это опять-таки мода, то, о чем мы до этого говорили. В основном мода, да, ну и тенденции так или иначе. Как, допустим, происходит взаимодействие между странами на определенный период времени. Угу. Если взаимодействие очень активное, например, Елизавета Петровна, дочь Петра Великого, она очень любила культуру Франции и даже, собственно, планировалось какое-то время, что она станет женой короля Франции Людовика. И именно в тот период активно заимствовались слова в русский язык из французского. Угу. К примеру, во времена Петра Великого, но это, я думаю, тоже распространенный пример, всем приходит на ум, заимствовались активно слова из голландского, из немецкого языка, потому что тогда у нас активно велось взаимодействие именно с теми странами.
То есть, можно вспомнить и Пушкина, да, светские приемы, все говорят на французском, это очень модно, и в произведениях у Пушкина тоже многие говорят на французском.
Да, да, то есть это, с одной стороны, это и мода, с другой стороны, это и дипломатические, как развиваются отношения с той или иной страной, и культурно. Допустим, наша культура, вот то же самое, матрешка, балалайка. Когда у нас, помните, начало 20 века, когда русский балет громко заявил о себе, и ведь до сих пор слава нашего русского балета гремит.
Ну, такие... как и русская литература, да?
Да, да, то есть такие моменты, конечно, очень важны как раз-таки для укрепления, скажем так, авторитета языка и культуры в целом, допустим.
Но у нас есть, культура. Да, в языке и такие слова, которые когда-то давно-давно пришли в нашу речь, обосновались там очень прочно, и уже там, если среднестатистического человека спроси, там, что за слово, допустим, собака, он скажет, ну как это наше слово, а на самом же деле нет,
из тюркского. Да, это тоже на самом деле удивительно, причем мы об этом узнали, будучи уже радиоведущими, и когда-то к нам приходили филологи, и как раз-таки мы рассуждали на эту тему, и вот для меня слово «собака» это было удивление. Ну, потому что я думала, оно искунно-русское всегда было, а нет.
Ну, вот как же, так же, как и сейчас, с шапкой.
Да, ну, это вообще, да, получается, слово «кочевник». Или, к примеру, вот кто на завтрак не сделает себе бутерброд? А кто бы мог подумать, что это из немецкого? Так что, да, взаимодействие языков. Здоровое взаимодействие – это хорошо, я считаю. Но когда слишком много иностранных словечек, это, конечно, уже перебор, особенно когда они используются, как мы с вами до этого говорили, даже не в соответствии со своим смыслом и значением. Но есть, например, интересная у меня такая заметочка, у меня интересная. Вот спутник. Все знают, что первый спутник был запущен Советским Союзом 4 октября 1957 года. Так вот, слово «спутник», ощутите чувство гордости, уважаемые ведущие и слушатели, зрители, и я в том числе. Слово «спутник» до сих пор используется в иностранных языках, в частности, во французском, в английском. И когда говорят «спутник», все понимают, о чем идет речь. Есть в английском слово «satellite», во французском, похоже, звучит «сателлит». Это тоже обозначает «спутник». И есть вот именно наше русское слово «спутник». Но есть, конечно, как всегда, я, знаете, люблю на своих занятиях говорить, контекст – король ситуации. То есть спутник, когда именно говорят наше слово, имеется в виду именно искусственный спутник и, как правило, либо тот, который был запущен Советским Союзом, либо когда говорится о спутнике, но так или иначе связанном со временами Советского Союза. А вот если речь идет о естественном спутнике, допустим, Луна, спутник Земли, тут уже используется слово «сателлайт». Вот такой
и
момент.
К нам сегодня пришла не одна, с книжкой, со своей.
Мы вместе с ней пришли. Да, у меня есть авторское пособие «Французский и английский одновременно». попробуем. И здесь тоже, здесь у меня представлена база для, как я люблю говорить, начинашек, начинающих изучать французский, английский, но для тех, кто уже знает фонетику, то есть произношение. Ну, а если кто-то не знает, может обратиться ко мне, например, ВКонтакте. Здесь у меня в первой части представлены правила основные, как раз-таки, и сопоставляю здесь языки, но можно изучать, вот я, естественно, свое пособие использую и на своих занятиях, можно изучать по-разному. Допустим, кто-то у меня по нему учит только английский, а кто-то уже с базой английского определенной берется изучать французский, и мы изучаем вместе, и получается, уже можно сопоставлять как раз-таки языки. Ну вот я его сегодня взяла, оно к нашей теме подходит. Тут есть интересная тоже у меня заметочка. Вторая часть пособия – это словарь путешественника. Так что тоже пригодится 500 пунктов на английском, 500 на французском. И вот мы с вами говорили о заимствованиях из русского языка, да, мы говорили слова. Кстати, мне еще вспомнился квас, допустим, авоська. Кто не любит авоську, только это будет твердо произноситься, опять-таки, авоська. Как-то так немножко кажется странновато.
Авоська приятнее.
Да, согласна, согласна. Так вот, у меня в этом пособии есть словарики путешественника. Интересный такой феномен, скажем так даже. Это заимствование не русского слова, но русского, скажем так, понятия, то есть исторически. Сейчас скажу конкретней, как давно вы были в парке, допустим, в нашем парке Победы?
На выходных.
На выходных.
Хорошо, хорошо, это здорово, свежий воздух нужно дышать. Так вот, там есть такой аттракцион, как американские горки.
Да.
Ну, все, конечно, знают, есть. Так вот, что интересно, вот вдумайтесь, у нас это американские горки, но у французов это «montagne russe». Вот об этом у меня и говорится, в частности, в этом моем пособии в бонусе.
Русские горки.
Все верно, русские горки, то есть французы помнят, что, по сути, вот это, скажем так, народная забава зародилась у нас, когда у нас тут снега, тройки, и на санях вот это съезжаешь с горы, и у тебя целая буря эмоций положительных, надеюсь, в основном. То есть французы это запомнили. Да, само слово «montagne russe», ну, само по себе слово французское, но вот это исторический след, так сказать, прослеживается однозначно русский.
А почему же во Франции не американские горки? Ведь это их аттракцион.
Так вот в том-то и дело. То есть исторически это пошло из нашей страны. Вот такая вот забава, когда с горок зимой скатывались на санях.
Как здорово.
Вот
то есть, получается,
парадокс.
У них зафиксировалось.
Да.
Так.
Да. Они это помнят, а мы нет.
А ну, что ж мы несем американские горки к себе?
Это очень хороший вопрос. Это очень. Ну, у меня нет ответа на этот вопрос в моем пособии. Есть
Подождите.
Ответы на другие вопросы.
Почему нельзя было у нас назвать русские горки?
Вот давайте теперь все дружно, все, кто услышал эту информацию. По крайней мере, будем говорить, что мы катались на русских горках.
Ну, такой, да, культурный аспект в итоге получается, и культурный след. Ну, вот здесь прослеживается
да.
непосредственно.
И, кстати, интересный еще момент. Вот сказала про катание с горы. Допустим, тройка. Тройка, тройка лошадей, Русь-тройка, еще у Гоголя есть. Вот это понятие тройка, оно тоже, в принципе, используется иногда и во французском, и в английском для обозначения чего-то в совокупности, когда три. Допустим, три человека. Ну, это в определенном контексте, но тем не менее.
Здорово.
Мы знаем, что только ты также еще да. и пишешь. Да. У тебя есть литературные произведения. Расскажи об этом опыте, о писательском опыте, и как лингвистический опыт влияет на твой писательский.
Какой замечательный вопрос. Я не знаю, хватит ли нам эфира, но я попробую кратко. Однозначно то, что я преподаю иностранные языки, отражается в моих произведениях, то есть я так или иначе там использую иностранные словечки. Но я поясняю, как они переводятся, так что и художественные мои произведения, читая, тоже можно почерпнуть для себя слова из английского и французского, но при этом я очень люблю русский родной язык, поэтому я так или иначе тоже стараюсь там использовать какие-то интересные фишечки. Я пишу под псевдонимом Лара Ларцова, меня можно так найти в интернете. И вот как раз в моей книге, которую я сейчас готовлю к публикации, надеюсь, что она выйдет в декабре, будет называться «Приключения Миши и Маши», ориентирована, ну, в первую очередь на школьников 5-6 классы. И вот как раз-таки, я считаю, особенно в школьном возрасте очень важно у детей закладывать, с одной стороны, и толерантность к другим языкам и культурам, интерес вот этот развивать. И с другой стороны, конечно же, чтобы они помнили о нашей культуре замечательной. Так вот, я в этом своем произведении, там приключения школьников. Начинается с их переделок в школе, но дальше все очень интересно заворачивается сказочным образом. Дальше про сюжет не буду говорить, но только такую удочку заброшу, что им с главным злодеем помогает бороться современный гаджет. Миша и Маша моим, да. Еще раз повторюсь, приключения Миши и Маши будет называться. Я там использую и наши словечки, допустим, бочар, бондарь. Одна из героинь произведения говорит ребятам, что это бочар и бондарь. Это тот, кто делает бочки. Отсюда что у нас, какие фамилии пошли?
Бочар. Да, Бочаров.
И Бондарев, да, все верно. И вот это мое произведение, оно, я постаралась там сделать так, чтобы с одной стороны были и иностранные какие-то словечки полезные, ну, которые сейчас могут пригодиться, и с другой стороны, чтобы оно было пропитано нашей культурой, нашим лингвокультурным кодом, фольклором, сказками и историей. Там у меня говорится, допустим, когда раньше отмечали Новый год, то есть нет, с 31 декабря на 1 января, а в другой период, что такое калита, у меня там говорится, и много-много других интересных фактов, так что ищите «Приключения Миши и Маши» в интернете в декабре.
Мы уже хотим прочитать, но я думаю, ты нам не откажешь, если мы в декабре встретимся, и ты нам отрывки прочитаешь в рамках утреннего шоу. Я думаю, что это просто потрясающе, и настроение, нужный тон обязательно задаст. Огромное спасибо. Сегодня у нас в студии была Екатерина Журавлева, лингвист, преподаватель иностранных языков, французского и английского. Катя, я знаю, что ты еще хочешь кое-что рассказать.
Да, я хочу передать приветы моим любимым родителям и поздравить моего папу Журавлева Владимира Григорьевича, у которого сегодня, именно сегодня, день рождения. Желаю ему крепкого здоровья, долголетия, хорошего настроения. И, конечно же, передаю приветы всем моим близким, всем моим друзьям, моим ученикам, учителям и всем, кто меня узнал. И большое спасибо вам, что спасибо. Пригласили. У вас спасибо. Очень приятная душевная атмосфера. И, конечно, спасибо всем нашим слушателям и зрителям.
Твоего папу с днем рождения. Аплодисменты.
Присоединяемся к поздравлениям.
Огромное спасибо. Встретимся с вами в 11.10. Это было утреннее шоу. Говорим сегодня в 11.10. Речь пойдет о профайлинге, или, говоря простыми словами, о распознавании лжи без использования специальных устройств.
Как интересно. Не пропустите.
Утреннее шоу на Радио России в Ставрополье.